Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона кандидат исторических наук Максим Емельянов-Лукьянчиков. В начале этого часа мне хотелось бы сделать небольшое объявление. По техническим причинам, независящим от радио «Радонеж», на волне FM 72.92 сегодня, 16 августа, утром произошел сбой радиовещания. Мы обратили внимание, что это вызвало вашу обеспокоенность. На сайте «Радонежа» были вопросы. К сожалению, имело место быть. Постараемся этого избежать в будущем. Ну, а мы начинаем наш сегодняшний прямой эфир. Сегодня я в студии один. Мне помогает звукорежиссер Галина Малинина. И гостя у нас сегодня нет, но я думаю, что мы с вами не заскучаем, так как хочется поговорить на такую, я бы сказал, актуальную тему, как восприятие России бывшими советскими республиками. Можно сказать, даже еще более резко, почему современные казахи воспринимают Россию как национальную окраину Казахстана. Ну, сразу напомню, телефон прямого эфира 959-59-39, звоните, спрашивайте, комментируйте. Ну, ни для кого, конечно, не секрет, все мы прекрасно понимаем, что национальный вопрос в современном мире очень остро стоит, и в России в первую очередь, наверное. И надо сказать, что значительную часть вот этих острых углов можно было бы обойти, если бы мы с вами разобрались с терминами. Ну, мы знаем, что разные люди вкладывают в одни и те же слова совершенно различные смыслы. И вот если не договориться даже двум собеседникам, даже двум русским православным собеседникам не договориться об общих пониманиях каких-то слов, ключевых терминов, то зачастую эта беседа этих двух собеседников, она заканчивается спором, если не чем-то более плохим. Поэтому понимание терминов, особенно в национальном вопросе, оно очень актуально. Вот я сейчас буквально в двух словах постараюсь расставить точки над «и» по этому вопросу на основании трудов, ну, конечно, на основании Священного Писания, на основании трудов Константина Леонтьева, Николая Данилевского, русских, европейских исследователей национального вопроса, то есть тех, кто давно уже до нас, как говорится, разобрался во всем, но, к сожалению, мы по сию пору в этой мутной луже плаваем и до сих пор не можем с терминами определиться, кто во что гораст, у каждого свое понимание. Ну, вот, я думаю, что большая часть сегодняшнего эфира, она будет посвящена каким-то конкретным вещам, в том числе об отношениях России с казахами, с Казахстаном, о евразийстве, поговорим немножечко неоевразийстве. Но вот сейчас вначале, вот то, что я сказал, расставить точки над «и», это буквально, может быть, 5-7 минут, может быть, покажется скучной теорией. Но я думаю, что без этой теории мы с вами завязнем дальше и ничего не поймем. Вот, если ориентироваться на традицию, на христианскую традицию, на цивилизационный подход, на тех авторов, о которых я сказал, то мир состоит из цивилизаций и культур. То есть, коль скоро мы говорим о послепотопном мире, о мире после Вавилонского столпотворения, когда Господь разделил потомков Адама и Евы на разные народы, то мы должны понимать, что никакой мировой цивилизации или тем паче общечеловеческих ценностей никогда не существовало и не существует сейчас. В мире есть только две силы, которые пытаются и могут его объединить. Это вера во Христа и вера Антихриста. То есть глобализация, экуменизм, дарвинизм, либеральная демократия, еже с ними. Как вы понимаете, это две силы, которые противопоставлены друг другу, и никакого диалога между ними быть не может. Любая цивилизация, русская, европейская, какая угодно, она включает в себя три основных составляющих. Это самобытная религия, культура и государство. Ну, вот примеры, они всегда очень полезны, да? В древности мы знаем цивилизации Египта, Шумеры, Майя, там, ацтеков, инков, очень много, да? Сейчас какие цивилизации живые в мире? Русская, безусловно, западная, то есть европейская, распространившаяся уже за пределы континента Европа, китайская, индийская, иранская. Я вот этот список с трудом бы расширил, я даже не вижу других цивилизаций, живых и существующих своим, идущих своим путем в современном мире. Но, конечно, кроме этих цивилизаций существует еще очень много культур, народов, которые не входят ни в какие цивилизации. Ну, это, например, культуры Азии, Африки, некоторых стран Латинской Америки, о которых никогда не было ни своей самобытной религии, ни своей государственности, а стало быть и цивилизации. Потому что любая цивилизация, она содержит в себе государственность. Если какая-то культура, какой-то народ говорит вам, что вот, мы такая-то цивилизация марсианская, да, а у него нет государственности, не верьте. Это не цивилизация, это отдельная культура. То есть это отличие достаточно четко понятно, мне кажется, что цивилизации за всю историю мира известно всего несколько десятков, а вот культур сотни, если даже не тысячи. И жители цивилизации – это есть нация. По отношению к ним словоупотребление «национальный вопрос» как раз и применимо. Мы – жители русской цивилизации, русская нация, русский национальный вопрос. И русская нация, безусловно, состоит из нескольких народов, хотя русский – он государство, образующее на протяжении тысячелетий, нескольких народов, этносов. А вот жители культуры – это просто народ. То есть по отношению к культуре нельзя сказать «нация». Нация – это только жители цивилизации. Ну, чтобы было понятно, приведу такой пример, может быть, немножко экзотический. Жители Эфиопии – это нация, потому что православная эфиопская цивилизация известна уже более тысячи лет. Эфиопы создали свою самобытную культуру и государственность. А вот известные нам многим по телевизионным передачам, таким путешественническим, природным, воинственное высокое такое племя масаев, которые живут сейчас в Кении, Танзании, это народ, это культура, это никак не нация, не цивилизация. Ну, куда там, зачем далеко ходить? Наши родные чукчи, вот вплоть до появления в их землях русских первопроходцев, они, безусловно, были народом, имели свою культуру. А после включения их в состав русской цивилизации стали частью русской нации, хотя продолжают оставаться народом и носителями своей культуры, ну и так далее. Ну, то же самое можно сказать о наших сегодняшних героях, казахах. Это интересный самобытный народ, культура, но никак не нация и не цивилизация. И почему же так это важно? Зачем я сделал это вот предуведомление теоретическое, надеюсь, все-таки не скучное? Ну, потому что современный Казахстан, Казахстан Назарбаева, Казахстан постсоветский, находится в центре развития очень популярного сейчас в России евразийство, или, вернее сказать, неоевразийство. Многим в России не нравится считать себя Европой, Западом, и это правильно. Однако некоторые наши современники бросились в противоположную крайность и считают себя частью Азии или Востока. Безусловно, это также заблуждение, ибо, как сказал преснопамятный Иван Солоневич, Россия – это не Европа и не Азия, и даже не Евразия. Россия – это Россия, самобытная русская цивилизация. Но, однако евразийство очень популярно среди интеллектуалов, русских интеллектуалов. Это какой-то черный юмор буквально. Вот наши западники считают Россию частью Европы, да, наши русские западники. А сами европейцы последовательно отрицают. То есть европейцы русских частью Европы не считают. Точно так же здесь. Наши евразийцы постоянно восхищаются Востоком, но Восток нас за своих не принимает. Вот черный юмор буквально. Посмотрим, например, приведем пример вот этого неприятия Востоком. Посмотрим, чему же учат современные казахи в современном Казахстане молодое поколение. Причем речь идет не только о школе, а о высшем образовании. Предметом моего анализа еще несколько лет назад это началось, когда я работал в университете, на историческом факультете и в научно-исследовательской лаборатории, стало несколько учебников для вузов по казахской истории. Что характерно, несмотря на явный такой антирусизм, эти учебники написаны на русском языке. То есть, видимо, все-таки русский язык в Казахстане знает больше людей, чем казахский. Так вот, эти учебники, я их перечислю. Один из них написан профессором из Кустаная, доктором исторических наук Аманжолом Кузембай-Улы и кандидатом наук Абилем Еркиным. Называется «История Казахстана. Учебник для вузов». Переиздавался что-то раз 10 уже. То есть, это один из самых востребованных учебников. Другой учебник «Хрестоматия» Жамбыла Артекбаева «История Казахстана». Тот же Кузембай Улы был рецензентом, написал рецензию на эту хрестоматию. Вот эти два ключевых издания, по которым учатся относительно истории Казахстана и истории России в современном Казахстане и высших учебных заведениях. Аманжол Кузембай Улы начинает свой учебник с установки приоритета. Для него важно политическое значение истории в рамках послания президента Назарбаева «Казахстан 2030». Ну что же, все верно. История – это всегда политика. Не верьте тому, кто вам скажет, что история может быть вне политики. Математика может быть вне политики. Историк вне политики не может быть. Он либо объективен, либо субъективен, либо врет, либо говорит правду, но он не может быть вне политики. Нельзя не заметить, что вот этот автор, Аманжол Кузембай Улы, он не оставил в прошлом своего советского терминологического багажа, ну, в худших его проявлениях. Об этом говорят такие выражения, как «реакционная политика», «жесточайший террор» и «тяжелый гнет русского царизма». Надо сказать, что во все времена цивилизации и культуры идентифицировали себя за счет противопоставления окружающим народам и цивилизациям. Причем в этом противопоставлении не было ничего плохого. Ну, вот как в России слово «немцы», да? Немцы – это ведь не германцы. Немцы – это все, кто не говорят по-русски. Немые, ну, в переносном смысле. У нас и шведов называли немцами, многие другие народы. То есть немцы – это не русские. Здесь никакого уничижительного оттенка нет в этом слове. Слово «варвар» – то же самое. Этот уничижительный оттенок, он появился только с эпохой Просвещения и более поздними эпохами в Европе, когда начали слово «варвар» давать такой расистский оттенок. То есть ты не нашей крови, значит, ты плохой. А в принципе раньше, тысячелетия мировой истории, никогда слово «варвар» ничего плохого не подразумевало. Ну, просто другой, инаковость какая-то, да? Ну, я могу вам для сравнения сказать, что для любого современного китайца, хань, мы с вами все, не только русские, а весь мир, которые не китайцы, уважаемые радиослушатели, мы все варвары, потому что другие. Но в современном нетрадиционном обществе вот это противопоставление себя другим, которое в традиционном обществе было совершенно безобидным, просто другие, да, оно уже носит характер исключительности, расизма, исторических подтасовок, мифологизации. И вот это, к сожалению, мы встречаем в случае с казахскими учебниками. Несложно догадаться, что вообще не только казахские, но и для многих бывших республик СССР тем рычагом, при помощи которого эти бывшие республики пытаются создать новый образ мышления для себя, стала фальсификация истории России. Вот, открываем учебник Аманжола Кузембай Улы, вы узнаете о том, что начало территориальной экспансии Руси пришлось на середину XVI века и простирается вплоть до 1991 года. Ну да, действительно, было бы очень большой натяжкой, если бы уважаемый автор говорил еще после 1991 года какая-то территориальная экспансия России, которая сама на ладан дышит. Автор характеризует это явление, то есть нашу экспансию в кавычках, как колониализм и захватничество. Между тем, за эти полтысячелетия, ну 500 лет, да, от Ивана Грозного, основные векторы развития России менялись как минимум несколько раз. Поэтому, на мой взгляд, такой взгляд на отечественную русскую историю представляется, мягко говоря, примитивным. Все в один котел кидается. Ну, неужели есть что-то общее, например, между походом Ивана Грозного на Казань, который был проникнут насквозь религиозной символикой, Иван Грозный, вы помните, он написал и религиозные произведения писал, ну и понятно, что человек того времени, он любой человек был проникнут верой. Так вот, есть ли что-то общее между походом Ивана Грозного на Казань и между советской национальной политикой, так, навскидку? Ну, конечно, ничего общего нету, но, тем не менее, вот в казахском учебнике это все валится воедино, как единая русская экспансия 500-летняя. Жамбыл Артыкбаев, будучи более объективен, чем Кузембай Улы, пишет, что русское многовековое иго колониализма, это цитата, не было таким грубым, а было тонким, изощренным, таким более аккуратным, чем это представляется вот его коллеги. А в киргизском учебнике, не казахском, а киргизском, вот сюда интересно сравнить, а что пишут соседи, этот вопрос вообще дискутируется, за что поблагодарим киргизов. Потому что в киргизских учебниках дискутируется вопрос, добровольно ли они вошли в состав России или все-таки были завоеваны. Вообще, казахские попытки показать свою самостоятельность в борьбе с русским агрессором иногда очень комичны. Например, рассматриваемые казахские авторы пишут о том, что в итоге так называемой национально-освободительной борьбы 1824-27 годов к 41 году 19 века произошло восстановление казахской государственности. Но была ли она вообще, эта казахская государственность, до 19 века, мы сейчас об этом еще поговорим. Но что вот, собственно, комично? Восстановление казахской государственности в 841 году произошло на 6 лет. Ну, какие-то несерьезные такие исторические выводы и хронологические отрезки. После того, как Кузим Баюлы рассказывает о присоединении казахских земель к России в 1864 году, он сразу же раздает всем ярлыки. Значит, местные султаны-предатели, ну, позволили войти казахским землям в состав России. А России помогло только наличие больших денег, больше ничего. Ну, а соседние киргизы оказались удивительно недальновидны. То есть, все-таки соседний киргиз он помиловал и не стал вешать ярлык, потому что все-таки соседи с ними еще жить. Хотя сам же Кузим Баюлы признает, что правители казахов 18-19 веков, цитирую, «присягали на верность России в обмен на чины, подарки и обещания поддержки их власти над казахскими общинами». Даже пламенный борец Каратай, национальный герой Казахстана, перешел на русскую службу, нанеся этим тяжелый удар в борьбе казахов за независимость. Ну, видимо, отсюда, вот из этих фактов, то, что национальная элита казахов, она поддерживала Россию в 19 столетии, отсюда, видимо, следует такое устремление Кузембайулы на социалистическую терминологию. Близка она ему все-таки. Ну, ведь именно верхи казахского общества договорились с Россией, а социализм, как известно, он вызывает князам. Вот князам общества. Вот Кузембайулы и апеллирует к социалистическим терминам. Ну, конечно, не обходится без характеристики, характерной для многих советских учебников. Оказывается, причиной поражения многочисленных восстаний казахов против русской власти была несогласованность действий казахов. Ну, кто не помнит из учебников, может быть, я напомню, что в советских учебниках, вне зависимости от того, в какой республике эти учебники были, на партах лежали, такая характеристика, несогласованность действий восставших, она относилась к Болотникову, Разину, Пугачеву, то есть ко всем тем ворам, которые были анафематствованы Русской Православной Церковью, а потом чуть ли не канонизированы советской историографией атеистической. Вот в эту дружную команду Болотников, Разин, Пугачев, значит, казахский автор, включает героев национальных казахских восстаний. В учебнике Кузембайулы сильно достается яицкому и оренбургскому казачеству. При этом он смешивает казачество разных времен и как будто не видит разницы между воровскими людьми 16 века, то есть теми людьми, которые убегали на Дон и так далее, и которые русского-то царя не слушали, то есть делали набеги на территории современных Орловской, Курской, Воронежской, там многих других областей. Вот эти вот русские беглые люди, дорвавшиеся до вольницы, не слушавшиеся русского же самодержца, это одна реалия, да, казачья жизни. И совсем другая реалия 18-19 века, как бы мы сейчас сказали, реестровое казачество, да, то есть казачество регулярное, служившее Русской империи честью, кровью и потом, завоевывавшее и отвоевывавшее многочисленные земли абсолютно честно и добросовестно. Это совершенно два разных казачества. Но Кузембайулы, он не видит разницы между вот этими объединениями казаческими, казачьими. Ведь в 16 веке казахам действительно доставалось от казаков, от тех самых, от которых доставалось и русским людям. Это были те самые казаки, которые половили очень много, скажем так, преференции для себя в мутной водичке русской смуты начала 17 века. Вот наша русская смута, благодаря которой, в кавычках, мы чуть не потеряли самую Россию, она во многом благодаря казакам произошла. Это уже не секрет ни для кого. Потом каялись. Каялись, молились, просили прощения. И вот эти самые казаки, которые нашу русскую смуту помогли организовать, помогли шведам, полякам и так далее, и те же самые казаки делали набеги на казахов. Ну, совсем другое дело 17-18 век, когда набеги казахов, то есть уже представителей, скажем так, предков современных жителей Казахстана, привели к голоду в Оренбурге, Астраханской и Саратовской губерниях. Это уже вызвало ответные меры со стороны русского правительства. Признавая это, Кузембайулы все-таки не удержался от характеристики. Цитирую. «Казахи оказали мужественное сопротивление карателям». Ну вот каратели – это официальная русская имперская власть, которая подавляла вот эти, собственно, набеги кровавых казахов. Но возникает вопрос, какое же может быть мужество грабителя по отношению к правоохранительным органам? Но тем не менее у Кузембайулы вот это мужество казахов почему-то присутствует в учебнике. Вместе с тем нельзя не отметить, что российская имперская политика по отношению к казахам действительно имела изъяны. Если мы об этом не скажем, мы будем неправдивы в своей оценке. Об этом говорят и суды над русскими офицерами, которые неподобающим образом обращались с казахами. Это признавалось в отечественной историографии. Казаки зачастую хищнически использовали землю казахов, забирая лучшие родовые земли, что привело к обезземеливанию и обеднению. Вот замечательный совершенно мыслитель 19 века Константин Николаевич Леонтьев, в иночестве Климент, он активно писал об этом. Даже славянофилы как-то не обращали на это внимания, а он противился насильственной такой христианизации, оккультуриванию, русификации вот окраин Российской империи. Он писал, что нам не нужны русские и православные, насильно сделанные таковыми. Ну, не надо делать из казахов православных и русских, если они этого не хотят. Мало кто его услышал в 19 веке. Сейчас вот поклонники имперских традиций тоже не очень это понимают. А ведь это была и есть огромная ошибка. Насильственная русификация и христианизация никогда до добра не доводит. Ну, здесь, конечно, надо сказать, слава Богу, что для России в больших масштабах это никогда не было характерно. То есть те чудовищные преступления, которые совершали англичане, французы, португальцы, бельгийцы в Северной Америке, в Африке, в Азии, поголовный геноцид, огнем и мечом, крещением многочисленных народов, этого на территории России никогда не было. Да, казаки проникали в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, и если им сопротивлялись, они огнем и мечом поддерживали интересы русского правительства. Торговые, какие угодно интересы. Это было. Но масштабы совершенно несопоставимые. Поэтому даже само слово «колониализм» по отношению к русскому продвижению на восток, на юг, оно, мне кажется, как-то немножко ущербно. Ну, вернемся к казахам. В итоге, к 1905 году казахи Каркалинского уезда совершенно справедливо могли требовать от русских властей, чтобы им разрешили сооружение мечетей, чтобы русские начальники хотя бы чуть-чуть знали казахский язык, а чтобы казахам вернули родовые земли. Эта справедливость требований не вызывает никаких сомнений. Но, с другой стороны, она никак не оправдывает то отношение, которое было и тогда, и расцвело теперь в современном Казахстане по отношению к нашей общей истории. Истории русских и казахов. Если почитать современные казахские учебники, оказывается, что в 13-15 веках Русь была, цитирую, «национальной окраиной Золотой Орды». Теперь, вы знаете, я вот лучше понимаю взгляды некоторых молодых выходцев, и не только молодых, но выходцев из Средней Азии, которых я встречаю на улицах Москвы и других российских городов, и не только городов. Вот это вот какая-то дерзость в глазах, я ее понимаю. Видимо, они читали вот эти самые учебники, в которых говорится о том, что Россия была национальной окраиной Золотой Орды. А в то же самое время казахи были чуть ли не одним из основных народов, которые правили Золотой Орде. Ну, то есть здесь можно примитивизировать, довести до абсурда эту мысль и высказать ее так. Когда-то казахи правили русскими. Ну, так здесь есть прямая, как бы, такая дорожка ехать и править дальше, да? Ну, я, конечно, иронизирую, но вы понимаете, что когда на голубом глазу профессора и академики пишут такой бред в казахских учебниках, то молодые, может быть, не очень просвещенные казахи, киргизы и представители других замечательных народов Средней Азии, приезжая в Россию, вполне могут представлять себе, что кто здесь главный, совсем не титульная нация. Что-то типа этого. Если почитать современные казахские учебники, то получается, что в 17 веке казахи были вынуждены защищать свои пределы от бывших данников молодого московского государства. Это вот в 17 веке А Россия была московское государство, было молодым. Ну, вы знаете, вот если бы это я не прочитал, я бы не поверил, что такое может быть написано. Читая учебники, иногда кажется, что не Золотая Орда подчинила казахов, а ведь именно так и было. А именно доблестные казахи подчинили татары-монголы, заодно и какое-то незначительное варварское образование под именем Руси. Кузим Байулы всячески нажимает на русское поражение, как он считает, в Крымской войне, которое, мол, активизировало казахов в их национально-освободительной войне. Позже во Второй Государственной Думе национальный герой казахов Каратай вообще сделал заявление, что казахи поддержат любую русскую оппозицию, которая отдаст землю казахским крестьянам. Неудивительно, что казахская интеллигенция с восторгом встретила и февраль, и октябрь 1917 года. Ну, мы приближаемся к середине нашего прямого эфира. Я хочу напомнить, что у вас есть возможность позвонить, задать вопросы, прокомментировать то, что вы слышите. Телефон прямого эфира 959-59-39. У микрофона историк, журналист и путешественник Максим Емельянов Лукьянчиков. Ну, наконец, Кузем Байулы поддерживает концепцию тоталитаризма. Вот. Что такое тоталитаризм? Для него СССР и Третий Рейх – это два сапога пара. А Сталин и Гитлер – побратимы. То есть это та концепция, которая была создана в западном мире для того, чтобы очернить советскую историю, ни больше, ни меньше. Мы часто говорим о том, что это очень ложная концепция. Наталья Александровна Рачницкая постоянно об этом говорит, в том числе на радио «Радонеж». Но, к сожалению, либеральные умы, они не понимают разницы между СССР и Третьим Рейхом. Куда дальше двигаться, непонятно. Таким образом, борцы за независимость казахского народа готовы были поддержать и действительно реально поддерживали как внутренних, так и внешних врагов и противников России. Революционеров, кого угодно. Лишь бы это послужило на пользу так искомой самостоятельности. Или, как мне очень нравится это слово, незалежности. Казахские авторы правы, когда говорят о том, что казахам вслед за дореволюционной русификацией сильно досталось и в период создания единого советского народа, в кавычках, и в период освоения целины. Мы знаем, что потрясающий подъем, который испытывали молодые люди, едущие осваивать целину, это вот одна реалия. А то, что эта идея совершенным крахом обернулась, так же, как и идея там, насаждения кукурузы и многие другие, повороты рек вспять, это другая реальность. И несмотря на это воодушевление молодых людей, которые осваивали целину, ухудшение земельной обстановки, земельной ситуации в Казахстане – вот результат этого освоения. Есть значительная доля правды в том, что в СССР Казахстан был превращен в концлагерь людей и народов, а потом и в ядерный полигон. Это тоже правда. Но ведь они же, казахские авторы, признают и то, что в период жизни в составе России казахи приобрели громадную торговую выгоду. Таких комфортных условий давно не было. Признается, что не только историки, но и источники по истории казахов, начиная с 18 века, это в основном русские историки и русские источники. Признается казахскими авторами, цитирую, «огромный успех советской и казахстанской науки». А мало того, тот факт, что начало изучения истории Казахстана связано с деятельностью российских историков. Но не было истории Казахстана, пока российские историки ей не заинтересовались. Имеется в виду изучение истории Казахстана, то есть в письменном виде ее не существовало. Не обходится вниманием осуществление космической программы. Напомню, что Байконур расположен на территории Казахстана. Достижение советской системы в развитии народного образования, а также всплеск общего для русских и казахов патриотизма в период Великой Отечественной войны. Вот это очень интересный момент. Здесь можно провести параллель с русской эмиграцией. Вы знаете, что многие те, кто не приняли ни февраль, ни октябрь, или хотя бы Октябрьскую революцию, не приняли, те, кто эмигрировали, русские люди после гражданской войны, они, будучи противниками советской власти, противниками большевиков, потом поддержали советскую власть в борьбе против Гитлера, в борьбе против нацизма. Вот эта вот интересная совершенно вещь, она имеет параллель в том, как вели себя казахи. Казахи поддержали, в значительной степени казахская интеллигенция поддержала революцию 17-го года, революции 17-го года, но в период Великой Отечественной войны процент коллаборационистов, говоря русским языком, предателей, был очень низок. То есть казахи не поддержали призывы немцев, призывы нацистов к тому, чтобы создать из собственного Казахстана гростуркистан, и пойти в немецкий туркестанский легион, чтобы воевать против России. Казахи этого не сделали, за что им огромное спасибо. В 1941-45 годах изменились не только отношения правительства с Русской Православной Церковью, как мы знаем, но и отношения с исламским духовенством. Вот это интересная вещь. В 43-м году было создано управление мусульман. То есть правительство Сталина относилось лояльно, более лояльно, чем вот в этот ленинско-троцкистско-бухаринский совершенно отвратительный период советской истории, более лояльно относилось к верующим, не только православным, но и мусульманам. Однако, в целом, авторы казахских учебников, несмотря на вот те моменты, которые мы отметили, которые действительно позитивные и объективные, они всячески критикуют такой тезис, который был характерен для советской историографии, для периода СССР, тезис о том, что российское пребывание на территории Средней Азии, оно имело благотворный характер. То есть казахи современные, по крайней мере, ну, мы понимаем, что учебники не в России, не в Казахстане, я не знаю вообще, где это может быть допущено. В принципе, учебники не пишут случайные люди. Учебники проходят через целый ряд систем, инстанций. Это все проверяется. Это то, что вкладывается в сознание молодого поколения. Поэтому те люди, которые пишут, вот, в том числе казахские учебники, переиздаваемые по 10 раз, конечно, они получили одобрение Назарбаева, одобрение руководства, отца нации, как его называют, одобрение руководства. И, значит, современное руководство не одобряет, или, вернее, не признает благотворный характер пребывания русской власти на территории Казахстана. Считают, что история казахов была искусственно оторвана от истории тюрков и мусульман. Вы знаете, вот мне достаточно много прозвучало таких критических, наверное, вещей сегодня по отношению к этим учебникам казахским. Но вот последнему тезису я, наверное, присоединюсь. То есть я в достаточной мере согласен, может быть, не на 100%, но я согласен с тем, что имперская политика 18-19 веков, Русской империи, она оторвала некоторые народы от их исконной культуры и религии. Искусственным образом оторвала. И сейчас мы пожинаем плоды этого. Это действительно имеет место быть. Когда речь идет об истории казахского народа. Но это очень сомнительно, когда говорим о казахской государственности. И совсем уже ущербно, когда речь идет о таком ныне модном термине, как кочевая цивилизация, частью которой считают себя некоторые казахи. Когда изучаешь якобы казахскую историю, видишь все больше ариев, скифов, саков, усуней, кангаров, гунов, тюрков, кого угодно, только не казахов. Затем наступает время Золотой Орды, которая завоевывает земли теперешних казахских родов в 13-м столетии. Я уже говорил о том, что когда Россия присоединила казахские земли гораздо позже, это в глазах авторов казахских учебников плохо. А вот то, что на столетие раньше татаро-монголы присоединили казахские земли к себе, это, оказывается, хорошо. Очень просто, потому что татаро-монголы для казахов свои, родные, а русские чужие. Вот какая идеология прививается молодому поколению. В каком же смысле они свои? Ведь в то время Орда еще не была исламской. То есть религиозные свои здесь никак не вяжутся. Потому что Орда была языческой, она позже приняла ислам. Стало быть, речь идет о чисто этнической племенной связи. Понятие крови, которое тысячелетиями не было превалирующим и важным для многочисленных цивилизаций, культур и народов мира, это понятие крови последние столетия все больше и больше становится важным, и его выносят на первый план. То есть даже понятие духа куда-то вниз уходит, духа, веры, культурные общности, чего угодно, все это сдвигается вниз, а вот кровь оказывается главное. Не дай бог это будет и для нас главное, для нас, для русских, потому что на понятие крови мы далеко не уедем. Но этноним «казах», как ни странно, появился, вот несмотря на все то, что говорится о Золотой Орде, о периоде Золотой Орды, я напомню, что в 13-м столетии Золотая Орда подчинила себе казахские земли, так вот этноним «казах» появился только после раскола так называемых кочевых узбеков в 15-16 веках, а четкая фиксация этого термина «казах» произошла аж в 18 веке. При этом этноним «казах» появился как противопоставление узбекам и носил не этнический, то есть кровный, а политический смысл. Другими словами, во времена Золотой Орды, о которых авторы учебников казахских пишут как о расцвете казахской культуры, казахов просто не существовало. Но не было такого этнонима, не было такого самоназвания. Они были частью более крупных народных образований. Жамбыл Артыкбаев признает, что культура казахов в высшей степени синкретична и заимствована. К концу 17 века Джунгария и среднеазиатская городская культура пришли в упадок. Тогда-то на их горизонте возникла Россия. Именно в этот период внутренний упадок казахской жизни заставил казахов искать связи с Россией. То есть не от жизни хорошей, с одной стороны, но с другой стороны совершенно как бы по собственному желанию. Казахская элита начала искать большой ЖУЗ, малый ЖУЗ и так далее. Все вот эти вот замечательные образования полугосударственные, они начали искать связи с Россией. Торговые, военные и так далее, и так далее. Ну, все вышеперечисленное, притягивание буквально за уши истории других народов, расцвет якобы самостоятельного Казахстана в рамках Золотой Орды, затем в орбите России, а потом и в ее составе, все это позволяет говорить о том, что никакого казахского государства практически никогда до 1991 года не существовало. Понимаете, вот этот вывод, сравните его с выводом авторов казахских учебников и современной историографии. Когда говорится о многотысячелетней истории казахской государственности, ну, это, конечно, небо и земля. Сколько бы казахская историография не стенала по поводу раздела своего этноса между Россией и Китаем, там претензии-то не только к России, и Китаю тоже, речь здесь идет именно об истории народа, а не об истории государства. Мы понимаем разницу. Может быть, миллион народов, но при этом ни один из этих народов не создал своей государственности. Когда же речь заходит о цивилизации, вообще можно написать целый фельетон. Вы знаете, просто, я не знаю, сейчас существует журнал «Крокодил» или нет, но можно отсылать туда. Казахи, по мнению местных авторов, цитирую, это часть большой и своеобразной кочевой цивилизации, которая появилась на заре новой эры. Ну, понятно, они не употребляют словосочетание от Рождества Христова, ну, то есть 2000 назад, лет назад, как часть древней кочевой цивилизации Центральной Азии с блестящей историей. Жамбыл Артыкбаев справедливо пишет, что один из европейских основателей цивилизационного подхода, Освальд Шпенглер, немец, обходит кочевников, в том числе казахов, молчанием. А другой, Арнольд Тойнби, англичанин, считает примитивным обществом. Стоит добавить, что русские основатели цивилизационного подхода, пришедшие к своим идеям на полстолетия раньше европейских коллег, то есть Константин Леонтьев, Николай Данилевский, также были невысокого мнения о кочевой якобы цивилизации. Ну, это то же самое, что говорить о цивилизации эскимосов, которые покорили холод, или цивилизации пигмеев, которые покорили тропический дождевой лес. Надо понимать, что это вовсе не унижает достоинство казахов или, скажем, эскимосов. Вот то, о чем я говорю. У нас сейчас вообще любые национальные темы, политические темы, они воспринимаются вот черное-белое. Хорошо-плохо. Унижает-не унижает. То, что я говорю, не унижает достоинства никого. Это просто говорит о том, что большинство жителей современного мегаполиса одинаковым образом не сможет выжить ни в степи, ни в тундре, ни в джунглях. А вот кочевники, эскимосы и пигмеи, смогли. В этом их достоинство, достоинство культур. Кочевников, эскимосов и пигмеев. А вот цивилизации, русской, китайской, европейской, другое достоинство. Не лучше и не хуже, просто другое. Но вот как можно ответить на вопрос, что лучше, горы или груши? Как можно сравнить горы и груши? Что лучше? Ну и то, и другое, наверное, хорошо, да? Как их можно сравнивать? Но также нельзя сравнивать цивилизацию и культуру. Вот параллель ясна. Повторюсь, сама по себе культура, например, казахская культура, замечательная, интересная. Вот без преувеличения. Не может претендовать на звание цивилизации. Казахская религия – ислам. Неизвестна какими-то из ряда вон выходящими особенностями, позволяющими говорить о ее самобытности. Казахская государственность, как уже было сказано, феномен лишь современной постсоветской истории. Но таким образом, культура без развитой религии и государства не позволяет говорить о казахской цивилизации, только о культуре. Вообще, термин «цивилизация» сейчас настолько спекулятивен стал, используется для всевозможных каких-то созданий мифов. Вот. Не избежали этого и казахские учебники, написанные, напомним, крупными представителями казахской науки. Так, согласно Жамбылу Артыкбаеву, евразийская кочевая цивилизация, я надеюсь, что все радиослушатели сидят, существует уже более 4000 лет, начиная со времен, описанных в «Авесте». Но основатели цивилизационного подхода Леонтьев и Шпенглер не на основе каких-то мечтаний, прекраснодушных вот таких замков на песке, давайте придумаем себе город на песке, да, а на основании фактов, исторических фактов, четко доказали, ни одна мировая цивилизация не существовала более 1200 лет. Ни одна. Даже значительная история Египта, Китая разбивается на несколько отрезков по 1200 лет. И мнение основателей цивилизационного подхода при употреблении их же терминологии, к сожалению, казахскими историками игнорируется. То есть терминология берется, а выводы делаются другие. Правда, Артыкбаев признает, надо отдать должное, что древнейшие письменные источники, которые имеют какое-то вообще отношение к тем, кого он считает предками казахского народа, сохранились лишь с эпохи ахеменидов. То есть это уже не 4000 лет, а 2500. Ну, с другой стороны, мы знаем многие бесписьменные народы, поэтому это ничего страшного. Однако и 2500 лет – это слишком много для одной цивилизации. Артыкбаев считает Россию частью Запада, а казахов, соответственно, частью Востока. И я вижу в этом молчаливое признание того, что казахские авторы, отвергая наработки западных с их точки зрения мыслителей, то есть русских, Леонтьева, Данилевского, просто пытаются уйти от обвинения в том, что вся их цивилизационная фразеология не стоит и выеденного яйца. Все это очень четко провозглашается в киргизском учебнике у соседей. Мол, цивилизационный подход актуален только для Запада, в том числе для России, как они считают. Но не для Востока, потому что на Востоке существует свой восточный тип цивилизации. Вы знаете, вот всем, кто как бы знаком с советской историографией, очень сильно вот эти высказывания казахских историков, они напоминают советскую историографию, действительно. Там все, что не был способен объяснить марксизм и ленинизм, называлось восточной спецификой. Или еще такое было выражение «азиатский способ производства». Вот нашли что-то в Индии там, или, я не знаю, где угодно там, в Камбодже какую-то реалию экономическую нашли наши марксисты, ленинцы, да? Не могут объяснить с точки зрения марксизма и ленинизма. Ага, значит, это азиатский способ производства и восточная специфика. Вот точно так же в киргизских и казахских учебниках. Коль скоро какие-то труды цивилизационщиков, Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, всемирно признанные ученые, если их труды противоречат вот сказкам о казахской многотысячелетней государственности, значит, ну, они, эти труды не распространяются на казахскую государственность, потому что у нас свой восточный тип цивилизации. В итоге, предлагаю вновь сидеть, мы узнаем о том, что киргизская цивилизация появилась за 800 тысяч лет до Рождества Христова. И вообще, вот, честно говоря, не представляю, какая другая государственность, кроме киргизской, появилась за 800 тысяч лет до Рождества Христова. Все это позволяет сказать, что так называемый принцип национальных государств, это очень популярный в 19, 20, 21 веках принцип, который подразумевает, что коль скоро есть народ, должно быть и государство, ну, так думают баски, так думают многие другие народы, европейские и неевропейские. Сколько народу, столько государств. Вы представляете, если бы им всем дать независимость, какой сумасшедший дом был бы в нашем мире, что бы осталось от мира? Вы понимаете, что если бы все сепаратистские тенденции получили добро со стороны центральных правительств в России, в Европе, в Азии, в Африке, вот сейчас Судан разделился на две части, и в нижней и южной части уже появилось примерно 5 маленьких Суданов, которые хотят независимости. Представляете, вот всем вам дать независимость, да? Каждому народу по государству. Ну, это такой же примитив, как каждая кухарка может управлять государством. Вот. И вот этот принцип национальных государств, будучи применен на практике, он, конечно, приводит к плачевным результатам. За тысячелетия мировой истории, вплоть до новейшего времени, никогда не существовало цивилизаций, созданных по этническому кровному признаку. Никогда. Современный исследователь Георгий Юрьевич Любарский, совершенно замечательный исследователь, справедливо отмечает, вот процитирую, что тождественность народа и государства раньше воспринималась не иначе, как абсурд. И право нации на самоопределение, хотя сейчас стало банальностью, когда-то такой принцип даже никому не приходил в голову. Сейчас многочисленные, давно сошедшие с исторической арены этносы осознают себя и тут же, как само собой разумеющееся дополнение к факту национальной обособленности, стремятся к государственной самостоятельности. Конец цитаты. Вообще, в рамках такого традиционного, естественного развития у казахов не было предпосылок к созданию собственной государственности, тем более своей цивилизации. Ну и как у многих других народов. Но поверьте, если бы я не был русским человеком, для меня, например, если бы я был казахом, вот для меня бы не было обидно услышать, что у казахов не было предпосылок для создания собственной государственности. Опять, здесь нет никакого уничижительного оттенка. Ну, история, она объективна. Здесь нету плохих, хороших. Все как есть, по факту. Так вот, не было. Но распад Советской империи привел к тому, что такое государство было создано. Теперь казахские ученые спешно сочиняют искусственную историю своей цивилизации. Характерный пример – учебник, разобранный Аманжола Кузембай-Улы. Жамбыл Артыкбаев, напротив, говорит, что он не страдает идеей поиска исключительности казахского народа. Это действительно так. Он даже видит, что, выступая за, как он выражается, деколонизацию истории казахов, его родная историография ударилась в другую крайность. История, которая пишется сейчас в странах СНГ, призвана любыми средствами прославить народы суверенных республик. Прославить любыми средствами. Вдумайтесь. То есть неважно, правда, неправда, за счет кого. И вслед за Артыкбаевым я позволю себе усомниться в создании полноценной истории казахов в ближайшие годы. Вот он в этом усомнился, и я, наверное, поддержу его в этом выводе. Жаль только, что подобная каша в голове, она плавно переходит в голову учащихся, как средняя школа, так и высшая школа, доверчиво изучающих историю родной страны, а зачастую потом приезжающих в Россию с уже с перевернутым с ног на голову мировоззрением. Вот такие вот получились наблюдения над современным казахским образованием. Кстати, еще раз повторю, что все эти учебники написаны на русском языке. Это тоже очень знаменательно. И о чем же все это говорит, на мой взгляд? Я думаю, это говорит о том, что как нашему государству, российскому государству, русскому, так и нашим интеллектуалам, которые ведут бурные баталии в интернете, нужно осторожнее выбирать себе союзников в современном мире. Ну, для начала неплохо бы ознакомиться с мировоззрением тех, кого мы так близко подпускаем к собственной душе, к собственным ценностям. То вот мы считаем, что кто-то просто брат родной кровный, а они не очень хотят родниться на самом деле. Они даже считают, что вообще родства нет никакого. Здесь, конечно, надо сделать очень важную оговорку, что, как часто это бывает, политики и деньги, и власть, они ссорят людей. А простые люди, русские, казахи, монголы, татары, евреи, кто угодно, продолжают как-то нормально общаться, зачастую даже и не зная о политиках, которые попытались их поссорить. Вот на это хотелось бы надеяться, что все-таки нормальные русские, нормальные казахи не будут слушать бред и читать те глупости, которые им пишут под заказ. У России есть три типа союзников, у современной России. Во-первых, это традиционно настроенные силы по всему миру. Ну, что такое традиционно настроенные? Это не либеральные, совсем не либеральные силы. Это мировое православие. То есть православие где бы то ни было. А также цивилизации и культуры, сохранившие свой незападный облик. Китай, Индия, Иран, некоторые культуры Азии, Африки, Латинской Америки. Вот прошлый четверг с Дмитрием Стешиным, военным корреспондентом «Комсомольской правды», мы говорили о Сирии и Иране. И упомянули о том, что вот две мусульманские страны, ну какое разное отношение к православным. Обе наши союзники геополитические, и Сирия, и Иран. Но в Сирии к православию замечательное отношение, а в Иране совсем иначе. Но это не отрицает того факта, что Иран все равно остается нашим геополитическим союзником. Политика, она гибкая. Нужно понимать, что одно дело, что кто-то где-то поддерживает нашу веру, другое дело, может быть, он ее не поддерживает, но поддерживает наши политические интересы. Это политика, и от этого никуда не уйдешь. Так вот, Китай, Индия, Иран, некоторые культуры Азии, Африки, Латинской Америки – это, безусловно, наши такие геополитические союзники. Ни в коем случае, читая вот такие нелицеприятные отзывы о России, например, в казахских учебниках или из-под пера Бжезинского, мы не должны делать вывод, что мы должны закрыть Россию, как когда-то была, например, закрыта Эфиопия или еще какие-то страны, закрыть Россию от всего внешнего мира. Во-первых, это невозможно. Не в экономическом плане. Может быть, в плане экономическом мы достаточно самодостаточны. Мы в состоянии себя прокормить. А вот во многих других смыслах это невозможно. Да и не дадут нам. Поэтому мы не призываем к тому, чтобы закрыться. Мы призываем к тому, чтобы сотрудничать. Но все-таки, как говорится, быть себе на уме, как и наши коллеги. С Казахстаном нас, безусловно, единит общая история. Русское население, многочисленное русское население, к сожалению, конечно, проблемы там с русским населением, русским языком, но не только там, и некоторые другие общие интересы. Только я бы, конечно, призвал к тому, чтобы не строить замок на песке под названием «Единая Евразия». Вот некоторые мои коллеги, знакомые, друзья даже, поддерживают вообще теорию евразийства, неоевразийства, очень положительно к ней относятся. Я абсолютно не мажу черной краской. Те, кто читали мою книгу «Иерархия радуги», читали мои статьи на русской народной линии, многих других сайтах в интернете, зачастую вот говорят, что, наверное, ты совсем плохо к евразийству, неоевразийству относишься. Нет, я считаю, что, например, Александр Дугин один из умнейших современных мыслителей, очень достойных людей. Опять здесь не нужно вот это черное, белое, плохое, хорошее. Опять нужна какая-то гибкость. Но я говорю о том, что если мы не хотим быть и чувствовать себя ущербной частью Запада, то давайте не будем чувствовать себя ущербной частью Востока. И давайте хотя бы с Россией разберемся. И не будем строить вот этот замок на песке под названием «Единая Евразия». Ну, вот мы подходим к завершению нашего прямого эфира. Как это иногда у нас бывает, звонков, к сожалению, не было. Вообще для меня является такой загадкой, с чем связаны ваши звонки, уважаемые радиослушатели, потому что иногда бывает тема, которая, ну, скажем, мне просто интересна. Вот гость говорит хорошо, интересная тема, актуальная. И звонков 3-5, очень хорошо. А иногда тема, которая мне кажется уникальной, но вообще не было вот такой темы на радио «Радонеж», ни одного звонка. Но я, наверное, делаю вывод такой, что вам настолько интересно, что вы просто не звоните. Давайте будем общаться все-таки в режиме не монолога, а диалога. Спасибо вам огромное за внимание. Программа подходит к концу. Следующие четверги августа, сентября и октября, Бог даст, у нас будет очень много интересных гостей. Не далее, как вчера и сегодня я их обзванивал. Следующий четверг я хочу анонсировать гостя Вячеслава Евдокимовича Волкова, который является директором издательства «Русский мир». Это издательство, которое издает и серии, и отдельными книгами. Потрясающее совершенно издание. Потрясающее как с визуальной точки зрения, удивительно красочные, колоритные. Так и, самое главное, конечно, с точки зрения содержания. Причем я говорю это не только потому, что я сам издавался в этом издательстве, и Бог даст, еще издамся, но и потому, что это одно из основных, наряду с «Вечи», «Алгоритмом», «Молодой гвардии», издательств современной России, которые действуют не по принципу только экономической целесообразности, а которые действуют по принципу какой-то, я не знаю, более высокому, наверное, принципу. Вот дай бог, чтобы таких издательств и людей было больше. И в следующий четверг мы ждем в прямом эфире радио «Радонеж» Вячеслава Евдокимовича Волкова. А вот сейчас говорят, что поступил звонок. Давайте послушаем. Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Это действительно такой новый, неожиданный материал, что мы все сидели у приемника и слушали, раскрыв рты, растопырив уши.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Очень приятно слышать такой лаконичный отзыв, но действительно видно, что вам было интересно. Будем надеяться также и в дальнейшем делать передачи. Ну, а наша программа подходит к концу. вел передачу Максим Емельянов Лукьянчиков. Храни вас Господь. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.